Бишкекте эрте мененги саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, Азаттык эрте мененки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым сааттык программабызда АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу соңку кабарлар, жергиликтүү жана эл аралык темалар жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстандын региондорунда диний мүнөздөгү чакырыктар жазылган баннерлер көбөйдү.
Мамлекеттик урандарды айтпастан, диний лозунгаларга басым берип атабыз да, ким, кайсы бир уюм, бизде мамлекеттик идеологияны караган кишилер барбы, жокпу, президенттик администрациянын деле кабары барбы?
Өлкөдө унга баа көтөрүлө баштады.
Мен да ошо ун алгамдап, ун менен иштейм. Анан бүгүнкү күндө бул ундун кымбаттоосу акыркы мына 3 айдан бери абдан тез тенденция менен кымбаттап кетет. Акыркы мына бир жуманы эле айтып коеюн, акыркы бир жумада 50 сомго кымбаттады ун.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин жарым сааттык программабыздан уга аласыздар. Программанын продюсери жасаган мен Айданбек Акмат уулу алып барам, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза түнү менен кезметте болуп, Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого көз салып турду. Элиза, шайлоонун алгачкы жыйынтыктары тууралуу кандай маалыматтар бар? Анда сөз сенде.
Рахмат. Соңку маалыматтарга ылайык, АКШнын 8 штатында шайлоо бекеттери жабылды. Кентукки штатында добуштардын 3% эсептелип бүттү. Анын жыйынтыгында Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп алдыда баратканы маалым болду. Шайлоо бекеттери ошондой эле Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вирджиния штаттарында да жабылганы маалым болду. Жакын аралыкта дагы 16 штатта да жыйынтыкталат. Негизи эле Вирджиния жана Джорджия эки чоң штаттагы добуш берүүнүн жыйынтыктары шайлоонун жалпы жыйынтыгына чоң таасир тийгизет деп саналат. Буга чейин шайлоо өнөктүгү учурундагы сурамжылоолор Клинтон Трамптан 3% озуп келе жатканын маанилүү деп саналган штаттарда бир аз артыкчылык менен алдыда баратканын көрсөткөн. Ошондой эле сурамжылоолордо белгилүү болгондой, Клинтон жогорку билимдүү аялдардын, латын жана афроамерикалыктардын колдоосунан үмүт кылса болот. Трампты болсо, Америка добушу радиосу белгилегендей, негизинен жумушчу класстын ак түстүү өкүлдөрү, жогорку билими жок адамдар жана агрардык аймактагы шайлоочулар колдоп жатышат. АКШдагы 8 ноябрдагы шайлоодо 80 100 миллионго чейин адам добуш берери күтүлөт. Өткөн күндөрү алдын ала добуш берүүгө уруксат берилген штаттарда 46 миллион адам добуш берген. Америкалыктар өлкөнүн 45-ci президенти үчүн добуш берип жатышат. Президенттик шайлоо өлкө тарыхында 58-ci ирет өтүп жатат. Бул ирет президенттикке Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамп, ал эми Демократиялык партиядан Хиллари Клинтон атсалышууда. Ошондой эле америкалыктар өлкөнүн 45-ci президентин эле эмес, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын бардык 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34-ün да шайлашат. Башка жаңылыктардан, Иран деңиз алдындагы газ дөндүрүү боюнча Франциялык ири энергетикалык Total компаниясы менен келишим түздү. Бул эл аралык санкциялар алынгандан кийинки Тегеран Батыш энергетикалык компания менен түзгөн биринчи ири келишим. Total 8 ноябрда тараткан билдирүүсүндө China National Petroleum Corporation жана Ирандын Petropars компаниялары менен биргеликте дүйнөдөгү эң ири газ кени Түштүк Парстын 11 фазасын иштетишэрин жарыялады. Компаниянын жакынкы чыгыштагы чалгындоо жана өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Стефан Мишель инвестициянын жалпы көлөмү 4.8 миллиард долларды түзөрүн жана долбоор 20 жылга созуларын билдирди. Мишель ошондой эле Тегеранда тараптар ортосунда 8 ноябрда меморандумга кол коюлганын, ал эми макулдашууга эмдиги жылдын башында кол коюуларын кошумчалады. 2012 жылы Франция Евробиримдиктин башка өлкөлөрү менен кошо Иранга киргизилген санкцияларды колдогондо Total компаниясы өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстанда чек ишкерлерин тоноо боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда чет элдик ишкерлерди тоноого милиция кызматкерлеринин катышы иликтөөгө алынат. 7 ноябрь күнү Демилге коомдук фондунун төрайымы Бактыгүл Усманова саламаттыкты сактоо тармагындагы долбоорлордун инвесторлары чехиялык ишкерлерди өздөрүн милиция кызматкерибиз деп тааныштырган 5 киши документ талап кылып акчаларын алып кеткенин маалымдаган. Көп өтпөй базар жайгашкан жердеги участкалык милиция бөлүмүнүн кызматкери ишкерлердин акчасын кайтарып берген. Бактыгүл Усманова милиционер арыз жазбоону да суранганын маалымдоодо. Венгрия парламенти мигранттарды жайгаштырууга тыюу салган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогон жок. Премьер-министр Виктор Орбан сунуштаган өзгөртүүлөрдү 199 депутаттын 131 колдоп, талап кылынган санга 2 добуш жетпей калды. Мурдараак Орбан 2 октябрда жүргүзүлгөн референдумдун жыйынтыгын бекемдеш үчүн конституцияны өзгөртүү зарыл экенин билдирген. Анда добуш берүүгө келгендердин 95% евробиримдиктин качкандар боюнча программасына Венгриянын катышуусуна каршы чыгышкан. Шайлоочулардын аз келгендигине байланыштуу референдум өткөн жок деп таанылган. 2015 жылдагы евробиримдик туш болгон миграция кризисинен улам шаркетке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары качкындардын негизги агымы келип жаткан Греция менен Италияга жардам көрсөтүү максатында 2 жыл ичинде 160 000 мигрантты өз ара бөлүшүп алууну сүйлөшкөн. Квота боюнча Венгрияга 1294 адам бөлүнбөк. Азимжан Аскаровдун күбөлөрү сотто көрсөтмө беришти. 8 ноябрдагы соттук отурумда айыпталуучунун адвокаттары чакырган күбөлөр көрсөтмө беришти. Алар дээрлик бир ооздон Азимжан Аскаров 2010 жылы 13 июнь күнү көпүрөнүн үстүндө болбогонун, ал күнү өлтүрүлгөн милиционер Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө тиешеси жоктугун билдиришти. Айыптоочу тараптын мындай терс көрсөтмө мурда эмнеге берилген эмес деген суроосуна күбөлөрдүн көпчүлүгү милиция кызматкерлери тарабынан коркутуулар болгонун айтышты. Бул тууралуу Азаттыкка сотко байкоочу катары катышкан Голос Свободы уюмунан маалымдашты. Кийинки соттук териштирүү 15 ноябрда уланат. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген 2010 жылдагы июнь кок алаңы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайыман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою абакка кесилген.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргызстандын айрым райондоруна кире беришке орнотулган дарбазаларга диний чакырыктар жазыла баштады. Бишкекте болсо Аллоху Акбар, Машаллах деген аталыштагы кызмат көрсөтүүчү жайлар көбөйдү. Өкмөт орусча, англисче көрүнөк жарнактарды кыргызчага толук отура албай ура тартып жаткан кезде минтип арабча чакырыктардын көбөйүшү коомчулукта түрдүүчө талданып, улуттук идеологияны жүргүзө албай жатат деп бийликке сын айтылууда. Теманы Санжар Иралиев улантат.
Ислам дининдеги негизги урам эсептелген «Ла илаха иллаллаху Мухаммадун Расулуллах» деген жазуулар өткөн аптада Чүй жана Жалал Абад облустарында пайда болду. Бул чакырык шариятта келме деп аталат. Токтогул жана Ысык Ата райондорунун кире беришине орнотулган дарбазаларга ал кирил тамгаларында чоң кылып жазылган, үстүнө жашыл фонго ай менен жылдыздын сүрөтү тартылган. Дарбазалардын сүрөттөрү интернетке чыгар замат Токтогул районунун акимчилиги аны жазгандарды издеп тапкан. Алар жергиликтүү тургундар экенин район акими Майорбек Стамкулов Азаттыкка айтты.
Жазылдар булар шаарда турушат, алар менен мен сүйлөштүм телефондо, биз макулдаштык. Бишкекте турушат, анан кийин алар деле мага айтышты, Ысык Атада тектебейке турат деп анан түшүндүрүп айттым. Ал туура түшүндү, алынды да.
Район жетекчилиги көрүнөктүү жазгандардын радикал көз карашы жоктугун, алар бул кадамга диний ишенимден гана барганын баса белгилеп, сөз жүзүндө эскертүү алышканын кошумчалады. Ал эми Ысык Ата райондук администрациясынын жетекчилиги бул маселеде иликтөө жүрүп жатканын маалымдады. Диний мүнөздөгү жазууларды салттуу исламды кармангандар жазып жатабы же радикал топтордун жоругубу так белгисиз. Эгер аны муфтият жазса, сөзсүз дин башкармалыгынын эн белгиси коюларын. Алар өлкөнүн мыйзамдарына дал келген жазуулар гана болоорун аталган мекемеден билдиришти. Биз сөз кылып жаткан жазууларда болсо муфтияттын белгиси байкалбайт. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул кай бир топтун максаттуу өнөктүгү болушу ыктымал деген ойдо.
Мамлекеттик урандарды айтпастан диний лозунгаларга басым берип атабыз да, ким, кайсы бир уюм бизде мамлекеттик идеологияны караган кишилер барбы, жокпу, президенттик администрациянын деле кабары барбы, ушул ушул жергебизде башка бир күчтөр бир идеологиялык кампанияларды жүргүзүп аткандардын кабардарбы деги.
Күч органдары бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголушу ыктымалдыгын айтууда. Анткени райондун дарбазасы мамлекеттик мүлк болуп эсептелет. Аны ар ким каалагандай боеп сырдоого акысы жок. Кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү бийликтердин орусча, англисче көрнөк жарнактарды кыргызчалоо боюнча чыгарган буйруктары толук аткарылбай ара жолдо турган кезде мынтип арабча аталыштардын жайнай башташы маселеге кошумча болчудай. Алты апта Бишкекте шарият сөздөрү менен аталган кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштады. Кудайберген базарынын жанындагы чоң жолдун боюнда Аллаху Акбар, Бисмиллах жана Машаллах деген машине оңдоочу жерлер кардарларды тейлеп жатат. Алардын биринде иштеген Сергей устаканалар пакистандык ишкерлерге таандык экенин, ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аталышты коюшаарын билдирди.
Когда сюда люди приезжают из Пакистана, они
Кыргызстанга келген пакистандыктар орусча же кыргызча кооз сөздөрдү билишпейт. Ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аттарды коюшат. Көбүнчө диний аталыштарга, ыйык сөздөргө басым жасашат. Андай сөздөр кишилерди өзүнө тартып, ишеним арттырат.
Прибыльное, благословлённое.
Биз бул устакананын ээси менен баарлаша албадык. Анын иш жүргүзүүчүсү, өзүн Даяп деп тааныштырган жигит, мындай аталыштарды каалаганча колдоно беришерин, аны ким ойлоп тапканына кызыкпай эле коюшубузду кыйытты.
Сосед подумал ещё. Балким коңшум ойлоп тапкандыр, балким коңшумдун коңшусу сунуштагандыр. Анын эмнеси бар?
Чет элдик ишкерлер тейлөө жайларынын аталышы боюнча атайын уруксат кагаз бар экенин белгилешти, бирок аны көрсөтө алышкан жок. Дүкөн жана тейлөөчү жайлардын аталышы боюнча мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгы уруксат кагаз берет. Мэрия шарият аталышындагы тейлөөчү ишканалар тууралуу буга чейин маалымат түшпөгөнүн, тез арада иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Мамлекеттик тил комиссиясы болсо, арабча сөздөр жазылган бул көрнөк жарнактар боюнча кандайдыр чара көрүүгө алсыз. Мекеменин адиси Бактыбек Айтиев тил комиссиясынан мындай ыйгарым укуктун алып салынганын, жарнама департаменти да иштебей калганын билдирди.
Бүгүнкү күндө департамент реклама деген департамент бар эле, жарнама департамент. Аны чоюп салды, жойгонуна эле 1.5 жылдан 15 айдын жүзү болду. Азыр түздөн түз көзөмөл кылган мекеме жок болуп атат да.
Буга чейин кыргыз бийлиги жарандарды диний чакырыктарды элге таңуулоодон алыс болууга чакырып, бул абал радикал топтордун идеяларын жайылтууга шарт түзүп берерин бир канча жолу эскерткен. Акыркы кездери ислам динин жамынган агымдар жандана баштаганын, алар түрдүү жолдор менен элди тузакка тартаарын эксперттер жана диний аалымдар белгилеп келишет. Кыргызстандын баш мыйзам боюнча дин мамлекеттен ажыратылган. Конституциянын 7-чи беренесинде эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эместиги, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдарынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынары жазылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда бир нече жылдан бери турукташып алган ундун баасы көтөрүлө баштады. Былтыр парламент бааны туруктуу кармоо жана ата мекендик тегирменчилерди колдоо үчүн буудайдан жана андан өндүрүлгөн ундан алынчу кошумча нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошоткон мыйзам кабыл алган болчу. Мына ушуга окшогон салыктык жеңилдиктерден улам быйыл мамлекеттик бюджетке 6 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй дагы калган. Буга чейин эл аралык валюта кору өкмөттү мындай салык жеңилдиктерин киргизүүдөн баш тартууга чакырган болчу. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Былтыр 2015 жылы өкмөт жогорку кеңешке өлкөгө сырттан буудай ташыгандарды кошумча нарк салыгынан жана сатыктан түшчү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бул мыйзам долбоору өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча дан азыктарынын баасын туруктуу кармоо жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн иштелип чыккан. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда бир эле буудайды эмес андан өндүрүлгөн унду дагы салыктан бошотуу сунушу киргизилген. Бирок учурда ун пайдалануучу ишкерлер салыктык жеңилдиктерге карабастан ундун баасы күндөн күнгө көтөрүлүп жатканын айтышууда. Жеке ишкер Келдибек Жээнбеков бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мен да ошо ун алам да, ун менен иштейм. Анан бүгүнкү күндө бул ундун кымбаттоосу акыркы мына 3 айдан бери абдан тез тенденция менен кымбаттап кетет. Акыркы могу бир жуманы эле айтып коеюн, акыркы бир жумада 50 сомго кымбаттады ун. Бир айда 100 сомго кымбаттады. Биз 1300 сомдон алган унубузду бүгүнкү күндө 1400 сомдон алып калдык. Эртең нан кымбаттагандан кийин мамлекетте дагы элдердин нараазылыгы пайда болушу мүмкүн. Тынбай саатка окшоп жылып кымбаттап атат да бүгүнкү күндө. Bunun barlığı bir gana un alıcılar için, işkerler için de akır vardır. Mamleketin ekonomikasına söz sürüyor. Tersini tigizet de öyle.
Respublika Atajurt fraksiyasından deputat Kenjibek Bokoyev, bıltır kavlalıngan salıktık cengillikler kimdir bürolördün jeke kızıkçılığı üçün gana kirgizilgen dep sıngaldı. Анткени анын айтымында бул тармактагыларга миллиондогон сом олчойгон салыктык жеңилдиктер берилгенине карабастан өлкөдө буудайдын жана ундун баасы арзандаган эмес. Учурда кайра тескерисинче ундун жана ун азыктарынын баасы кымбаттап жатканын айткан депутат Кенжебек Бокоев мына ошол салыктан бошоткон мыйзамды кайра жокко чыгаруу демилгесин көтөргөн болчу.
Башкы прокуратура бул маселени карап чыгыш керек. Бул жерде коррупционный лоббирование болгон. Было лоббирование интересов мукамолов. И ошол миллиард 3-4 адамдын чөнтөгүнө кетти. Азыр мен ошол мыйзамды кайра алып келип атам, НДСТ импортзенага кайра киргизүү боюнча. Биз өкмөткө жардам берип атабыз. Но аны туура эмес кылгансыңар депчи. Хотя силер буга чейин уже кайра алып келишиңер керек эле ушул катаңарды оңдош үчүн. Мына азыр уже коомдук уудан өттү, комитетке түштү. Уже биринчи окууга бюджет өстү толтура албай жатсак кандай биз салыктардан баш тартабыз а?
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясынын жыйынында өкмөт келерки жылга бюджеттен кыстыгы 21 миллиард сомго чейин жете тургандыгын айтып бюджеттик божомолун сунуштаган. Мунун ичинен 6 миллиард сомдон ашуун акча былтыр киргизилген салыктык жеңилдиктердин кесепетинен улам келип чыккан. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абулгазиев салыктык жеңилдиктерден улам учурда казына карыз алып калганын ырастап, төмөндөгүдөй маалымат берди.
Жогорку кеңеште да мыйзам менен өткөн өзгөрүштөр бар экен. Бул Минфиндин жана мини экономиканын көрсөткүчү боюнча 2.7 миллиард түшпөйт деген божомол болуп атат. Салык кызматы айтып атат 4 миллиард деп сатуудан салыктан алып ташташкан да. Мындан тышкары НДС жанагы буудайга, унга деген НДСти алып салуу боюнча дагы болгон экен. Ошол жерден 700 миллионго чейин түшпөйт дейт. Импорт тарабынан дагы кошумча салык жагынан алганда ошондо 1 миллиард 900 миллион түшпөйт деп атышат. Мына ушундай төрт салыктын түрүнөн алынганда ошол 6.5 миллиард түшпөйт деп атышат.
Мыйзам долбооруна ылайык сырттан ташылган эле буудай эмес, андан чыгарылган ундан дагы кошумча нарх салыгы 2018 жылга чейин бошотулган болчу. Муну менен өкмөт ундун наркын арзандатууга жана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн казакстандык өндүрүшчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүүнү көздөгөн. Буга мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев үстүбүздөгү жылдын январь айында кол коюп, мыйзам күчүнө кирген эле. Бирок ошол эле кезде эл аралык валюта кору буудай ташып келип, андан ун өндүрүүчүлөрдү салыктан бошотуудан баш тартууну өкмөткө сунуштаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаңтардын учкаймаз муну. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. 5 ноябрда Мотор май компаниясынан чыккан өрт техникаларын эскирген жана жаңылоо жана толуктоо зарылдыгы бар экенин ачык көрсөткөнүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Эл аралык Human Rights укук коргоо уюму Эркин Европа радиосунун түркмөнстандагы кабарчысы полицияга суракка кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүүнү чечти. Насыяга Молдовада экономикалык реформаларды колдоо үчүн бөлүнгөнү кабарланды. Молдова 13 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи турун өткөрөт. Анда батышыл жана орусиячыл эки талапкер атаандашмакчы. Президенттик шайлоонун экинчи турунун алдында турган Молдовага эл аралык валюта кору 180 миллион доллар бөлүүнү чечти. ЭВФ'тин аткаруучу комитетинин 7 ноябрдагы билдирүүсү боюнча 3 жылдын ичинде бериле турган насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоого багытталат. 180 миллион доллардын ичинен 36 миллион доллар дароо эле бөлүнмөкчү. Эл аралык валюта кору Молдовада 2014-жылы 1 миллиард доллар көз боемочулук жолдор менен жоголуп кеткенден кийин Кишиневка насыя бөлүүнү токтотуп койгон болчу. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча Молдовада акыркы 2 жылда банк сектору бекемделип, регулятивдик чаралар жакшырды. Ага жараша өлкөдө экономикалык өсүш кайра жанданды. Валюта фонду мындай жетишкендиктерге кошумча иретинде борбордук банк жана сот системасын көбүрөөк реформалоого чакырууда. ЭВФ'тин аткаруучу директору Мицухиро Фурусава көз карандысыз жана натыйжалуу сот системасы жана борбордук банктын болушу өзгөчө маанилүү деп белгилеген. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру болсо келе аткан жекшембиде 13 ноябрда болот. Анда 30 октябрда болгон президенттик шайлоонун биринчи турунда көп добуш алган Молдова Социалистик партиясынын лидери Игорь Додон менен Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду атаандашат. Биринчи турда орусиячыл Игорь Додон 47.98% добуш алса, батышчыл Майя Санду 38.71% добуш алган. Биринчи турда жеңишке жетиш үчүн кайсы бир талапкер 50%дан көп добуш алууга тийиш эле. Ошондуктан биринчи турда бир дагы талапкер жеңишке жетише алган эмес. Орусиячыл талапкер Игорь Доданга сиз чын эле Путин сыяктуу болгуңуз келеби деген суроого ал минтип жооп берген эле.
Мен муну мага жасалган комплимент деп ойлойм. Путин мырза Орусия Федерациясы үчүн көп нерсе жасады. Анын ичинде мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана патриотизмди күчөтүү багытында. Чындыгында мен Молдова Республикасында кырдаалды өзгөртүп, орус жарандары Орусиянын келечегине ишенгендей, жарандарыбыздын Молдованын келечегине ишенимин жараткым келет.
Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду Молдованын мурунку билим берүү министри болгон. Батышчыл талапкерлер ичинен анын көпчүлүк добушалары эксперттер тарабынан башынан эле белгиленген. Күтүлгөндөй эле ал 39%га жакын добуш алып, экинчи турга чыкты. Биринчи турдагы добуш берүүдөн кийин Санду жеңиш үчүн биринчи кадам жасалганын билдирген болчу.
Биз жеңишке карай биринчи кадамды жасай алдык деп ойлойм. Биз Молдова Республикасынын калкы татыктуу болгон жашоого карай биринчи кадам жасадык. Чектелүү каражат менен чоң натыйжага жете аларыбызды далилдедик. Мына ушундай адамдар менен биз алдыга жылып, максатыбызга бара беребиз. Максатыбыз Молдова Республикасынын калкынын акыйкат жана адилеттүүлүктө өз үйүндөгүдөй сезип жашоосу.
Батышта билим алган, Дүйнөлүк банкта иштеген Майя Санду Европа биримдигине кирүүнү каалаган Молдова жарандарынын үмүтү болуп турат. Санду шайлоо өнөктүгүндө Молдованы Европа биримдигине жакындаштырууну, Орусия менен болсо прагматикалык мамиледе болууну жактаган. Игорь Додон Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө православияны руханий өзөк катары карманууну убадалаган. Экиге бөлүнүп турган Молдова калкы 13 ноябрда тандоосун жасоого тийиш. Айданбек Ахматуулу, Прага. Баланын 3 жашка чейинки өнүгүүсүндө эмнелерге көңүл буруп, мээсинин толук кандуу жетилүүсүнө кандай шарт түзүү керек? Алдыдагы Сергек жашоо берүүсүндө ушул багытта сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугун начар болуусу жана 1 жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылмакчыбыз. Ракты аныктоочу жабдуу алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бетаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана лаптест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашуу оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борбордо аттайын окуудан өтүштү. Иммунофенотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, күчөп кете электе дароо дарылай баштаса болот. Буга чейин бетаптар Москва жана Алматыга 300-500 акш долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп отурушчу. Жыпар жыт кошулган электрондук тамекилер өспүрүмдөрдүн чылымга көнүүсүн шарттайт. Бул тууралуу атайын изилдөө Канзастагы Миссури университетинин окумуштуулары тарабынан ишке ашты. Орто жана жогорку класста окуган окуучулардын 58% азыр жыттуу электрондук чылым тартары аныкталган. АКШда чылымдын бул түрүн колдонгон жаштар барган сайын арбып бара жатат. Азыркы тапта 460 бренд менен 7700 жыпар жыт жана даам кошулган электрондук сигареттер сатылууда. Чылымдын бул түрү өсүп келе жаткан организмге никотинге көнүүнү тез шарттайт дешет Канзас. Дүйнөлүк саламаттык уюму балдардын телефон жана планшеттеги оюндарына саламаттыкка зыян тамак ашты жарнамалоону токтотууга чакырууда. Социалдык медиа жана смартфондогу оюн же видеолорду зыяндуу азык түлүктөрдү чагылдырууну токтотуу менен балдар арасындагы ашыкча салмакты да азайтса болорун АКШнын педиатрлары айтып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Жоао Бреда BBC каналына берген маегинде электрондук жарнактар азыр жаш балдар үчүн абдан таасирдүү экенин белгилеп, ата-энелер да аларды токтотуунун жолун билбей турушат деди. Жылына 600 000 бала абанын булгануусунан улам чарчап калууда. ЮНИСЕФтин маалымдоосуна караганда, ички жана тышкы абанын булгануусу 100 000 деген нерселердин саламаттыгына чоң сокку урууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдөгү балдарда өлүм саны абдан көп. Ушундан улам ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк балдар үчүн абанын тазалагыла деген чакырык жасады. Бул маселе 7 ноябрдан тарта башталган Бириккен Улуттар Уюмунун Мароккодогу саммитинде да козголууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2 миллиардга жакын бала абасы булганган аймактарда жашайт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жаралай электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы Айганыш 2 айдан кийин 3-кө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы балага окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность багында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу.
Көп оор жумуштагылчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-нчү. Улуусу 7-нчү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп, кыймылыбыз жакшы болуп, отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык. Жакшы, баары жакшы болуп атат. Акырындап.
Врачтар сизге мындай мурда үйрөтүшчү эле, мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басат, бул жашында басыш керек депчи. А сиз мындай сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кеч билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабыйго, басатко өзү ушундай болдуго. Кичине эмего деп билип эле жүрүппүз. Анан кийин 1 жаш 3 айында келип яка. Жакшы дарыланып, жакшы болуп атат азыр, Кудайга шүгүр.
Каяктан келдиңиз?
Биз Баткен.
Баткен жок, адистер жок да?
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнөн чоң 3 агайжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Убагында баланын өсүүсүндөгү кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата-эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын эсине караш керек да. Может быть, тамактандырганча жакшы болгон эмес. Может быть, жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчө мындай айлыктар балдар келет бизде, мындай чынын айтканда келиндер бала канча көңүл бурбай кайната кайнананы багат да турабы. Көбүнчө жаш келиндер баласы четте калат кебиринде. Ошо бала канча көңүл бурулбай калат да мындайчаыда. Өзүнүн ушундай Кыргызстандын салты бар да. Биринчи орунчу жүрөт да, кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылат. Биз деле чоң ошентип экен, бизде эле келет ошондой кээ бир нелер түшүнүктүү. Бир жашта уже бала отуруп басып, баспаса деле жетелесең шилтеп, оюнчуктарды алып сүйлөп, кыска кыска апа ата кыска сөздөрдү айтып алыш керек. Уже кыска сөздөрдү ачыш керек. Чоң кошуп кошуп сүйлөбөйт да, бирок кыска сөздөрдү айтып алыш керек. Ушундай этаптар бир жаштагы. Эгерде алар болбосо уже бир жашынан, например, тишин 4-5-4-6 тишип чыгып калыш керек. Так оюнчуктарды алыш керек, өзү тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ары адис бир жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кепти улап, 1.5 жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз.
Бул үй бүлөлүк дарыгер болобу, педиатр болобу, кесип болсо жакшы болсо, ал уже ошол жерден эле баланы карап туруп эле билип коет. Мунунда мындай мындай. Анан кийин аны аныктоош үчүн уже бияка жиберсе ошондо биз бирден
жеңилирээк
биз өзүбүз эмне кылып туруп тактап кайра уже диагнозун коюп кайра жиберип беребиз. А тиякта азыр эчтеке кадрда жок болот баягы. Жанагы ФАПта отурган врачтар, байкуштар эмне кылат? Алар направление жазат да соо адамга деле ооруп чыкканга да ошо үчүн бияка эмне кылып атат. Бир жылда мына центрде 120-140 миң адам келет бияка. Жетишпей ошондуктан берди очередь болуп атат, звучу болуп атат, жетишпестик болуп атат и сапаты да стала кетет. Потому что мен мисалы 1 саатта 4 бала көрүшүм керек жакшылап туруп. Мен эгерде 1 саатта 4 саат карай турган болсом, мен бирден түнөшүм керек кетпей. Ошондуктан мен 1 саатта 6-7 бала көрүшүм керек. Эсесин сапат түшөт. Ушундай болот да.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны улугу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматов уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно в это время в эфире радио Азаттык и передача «Перекресток». В этот раз она посвящена журналистике. 7 ноября в Кыргызстане отмечается праздник всех работников средств массовой информации, радио, телевидения. И вот к этому празднику мы хотим приурочить нашу беседу. Сегодня у нас в студии Элина Каракулова, директор представительства Интерньюс в Кыргызстане, и Алтына Исаева, юрист общественного фонда «Медиаполиси». В студии Бишкекской работаю я, Джипек Бегалиева. Говорить мы будем сегодня в общем о журналистике. Конкретной темы у нас нет, она довольно такая абстрактная. Ну, все, что около и о журналистике. Начать мне хотелось с одного из последних событий. Недавно депутат в парламенте Ирина Карамушкина, представитель фракции СДПК, обратилась к представителю ГКНБ с просьбой, с вопросом о том, насколько правомочно, насколько правомерны действия граждан, которые оскорбляют, по ее мнению, президента. На что представитель службы безопасности национальной ответил, что президент наравне с флагом, с гербом и так далее, тоже символ государственности, поэтому всякое оскорбление не приравнивается вот к нарушению законодательных норм. Что по этому поводу думают эксперты? Насколько это действительно верно? И как можно будет разграничить оскорбление, например, если это публикация в СМИ? Тоже могут посчитать оскорблением, правда ведь? Вот что вы об этом думаете, Алтынай?
Но для начала надо начать с того, что у нас, согласно Конституции, президент не является государственным символом. Как бы,
так, не является?
Не является государственным символом. Согласно Конституции, у нас признаны символами герб, флаг и гимн. И как бы неуважение, надругательство над ними у нас как бы уголовно наказуемое деяние. Что касается президента, президент, являясь субъектом нации, олицетворяя его единство, тем не менее, он не государственный символ. При этом надо отметить, что заявление заместителя ГКНБ о том, что они занимаются мониторингом негативных высказываний в отношении президента, здесь должен возникать такой вопрос, насколько законны такие действия, предусмотрены ли законом такие полномочия у органа нацбезопасности. Изучив закон, ну, как бы, о национальных органах, безопасности можно увидеть, что у них нету таких полномочий. Они могут отслеживать как бы сеть интернет на наличие признаков призывов к свержению конституционного строя, например, да, или к возбуждению религиозной или там межэтнической розни. Что касается именно оскорбления, то с 2010 года у нас клевета и оскорбление декриминализованы. У нас нет ответственности ни уголовной, ни административной за такие деяния. У нас предусмотрена ответственность только за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство лица физического или юридического. Поэтому здесь как бы можно говорить о том, что либо ГКНБ ввело в заблуждение, либо как бы они нехорошо ознакомлены
с Конституцией.
Да.
Спасибо. Это Алтына Исаева на радио Затык, юрист общественного фонда Медиаполиси.
Перекресток на радио Затык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Коль уж мы заговорили, Элина, о том, что о такого рода цензуре. В целом, в последнее время, как вы оцениваете ситуацию с ограничением свободы слова в Кыргызстане в целом?
Я думаю, что в целом, как бы, если посмотреть как бы, официальные рейтинги, да, то есть рейтинги свободы слова от Freedom House, Репортеры без границ, то на самом деле у нас по этим рейтингам, судя по этим рейтингам, идет некое улучшение даже по сравнению с 2011 годом, с 2010 годом. То есть я вот сейчас смотрю рейтинг за последние 7 лет, и он как бы так вот технически улучшается. Но надо иметь в виду, что этот рейтинг, он относительно многих стран делается, и там идет в кумулятиве очень много вещей, которые принимаются во внимание. Поэтому как бы вот есть вот такие технические рейтинги, да, такие общие, а есть то, что мы ощущаем вот на сегодняшний день. И на сегодняшний день все-таки идет какая-то такая тенденция к тому, что вот чисто даже по законодательной, судя по законодательным инициативам, по последним поправкам закона СМИ, где предусматривается ограничение иностранного финансирования, то, в принципе, можно говорить о том, что как бы, есть такие не совсем позитивные тенденции, которые не способствуют никак развитию СМИ, хотя вот у нас сейчас мы скоро вот переходим на цифровое телерадиовещание, нам нужны инвестиции, нам нужны в том числе иностранные инвестиции, да, то есть с одной стороны говорят, что это как бы ограничение связано с попытками как бы усилить национальную безопасность, национальные интересы, это все понятно, но оно не юридически, не такими мерами нужно это делать, поскольку таким образом национальную безопасность очень сложно усилить. И наоборот, можно ухудшить ситуацию со СМИ, с их финансированием, с их устойчивостью. Поэтому, ну, как бы, если смотреть именно по законодательной базе, то, что сейчас идет, то нельзя сказать, что идут какие-то улучшения.
А по каким критериям тогда составлялся вот этот список рейтинга свободы слова? Они в чем заметили улучшение?
Ну, это сложно сказать. То есть у нас в чем-то, ну, наверное, поскольку рейтинги составляются относительно других стран, то есть если где-то в другой стране, да, допустим, идет серьезное ухудшение, то мы на их фоне как бы повышаемся. То есть поэтому это такой рейтинг, на который нужно пристально смотреть в плане относительности его. Да? То есть там, как я сказала, там не только и законодательный фактор, там есть и безопасность журналистов, сколько было нападений в год, доступ к информации населения. То есть там очень много различных, скажем, таких данных, но в целом оба вот эти рейтинги отмечают, что да, Кыргызстан страна относительно свободная в регионе, да, то есть мы это на протяжении 20 лет уже говорим как мантру, что Кыргызстан относительно свободная страна, и это хорошо, то есть мы должны эту свободу приумножать, защищать, но при этом, опять-таки, это все мы этот рейтинг сохраняем только благодаря тому, что наши соседи в этих рейтингах очень сильно падают, да, и поэтому на их фоне мы очень хорошо выглядим.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Это уже Элина Каракулова, директор Интерньюс Кыргызстан на радио Затык. И сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась сегодня у нас в журналистике, потому что 7 ноября в Кыргызстане отмечают День информации и печати работники телевидения и радио. У вас есть вот это ощущение дежавю, что вот некоторые говорят, что в Кыргызстане в последнее время, учитывая то, что снова меняют конституцию, еще несколько таких моментов, как будто бы повторение сценария того, что было уже дважды, и как бы и в журналистике то же самое мы видим, что пытаются где-то ограничивать, где-то какие-то законы вводить. Есть у вас тоже ощущение дежавю в этом плане?
Такого прям явного дежавю нет. К счастью, я надеюсь, что это к счастью, что нет такого дежавю, поскольку когда накануне, так скажем, обеих революций, когда смена режимов была у нас, там было, конечно же, намного все сложнее, серьезнее и хуже в политическом плане. Сейчас есть некоторая такая обостренная ситуация, но она, я не могу сказать, что она настолько похожа. Но на предыдущие годы.
Мы сейчас видим, что такие провластные СМИ, они очень много времени уделяют освещению деятельности, например, там, Атамекена или других политических сил, которые сейчас не совсем симпатизируют властям, например. Вот такого рода информации, материалов очень много действительно. И все больше людей говорят о том, что температура в этом плане, она вот повышается, и такое нагнетение ситуации идет. Вот, и вкупе с этим, переписыванием Конституции, с различными рода инициативами законодательными, ограничивающими деятельность, свободу СМИ. Такого ощущения дежавю у вас, Алтына, не возникает, да?
Ну, я разделяю мнение с коллеги своей. Как бы такого прям схожести в ситуациях, да, в исторических, я как бы не вижу. Единственное, что действительно, если мы вот после 2010 года до в течение 2-3 лет у нас была такая динамика улучшения в области свободы слова, то есть был принят закон об общественной телерадиовещательной корпорации. Также, например, у нас декриминализована была клевета и оскорбление. Также вышло новое постановление Пленума Верховного Суда, где было прописано о публичных лицах, да, возможность критики публичных лиц со стороны средств массовой информации, решение Конституционной палаты о заведомо ложном сообщении. То есть судебные решения, да, как бы в сфере по диффамационным искам, все они как бы шли в хорошей динамике. Но вот после 2015 года уже наметилась такая тенденция, что потихонечку как бы закручиваются гайки, начинается все с принятия законов. То есть это, опять же, вот сейчас, как Элина сказала, это инициатива по поводу ограничения иностранного участия для якобы защиты национальной безопасности и национальных интересов, но при этом ни один депутат не дает как бы понятия, да, что такое безопасность и чем эти СМИ, собственно говоря, угрожают, да, как бы это просто как бы на словах все. Второй момент, то, что у нас, например, неоднократно предпринимаются попытки ограничения свободы в интернете. То есть у нас сейчас принята уголовная и административная ответственность за действия в сети интернет. То есть это все эти все нормы, они как бы скопированы с российских и у российских коллег и казахских. При этом мы должны понимать, что в этих странах за последние годы ситуация свободы слова, она идет на ограничение, на сужение. Мы как бы вместо того, чтобы не перенимать негативный опыт, мы наоборот у себя как бы внедряем эту практику. При этом эти законы, которые у них там работают, они как бы зависят от политической конъюнктуры в стране. И у нас тоже существует риск того, что последние законы, которые принимаются в области свободы слова, свободы выражения мнения, они будут как бы орудием давления на, скажем так, на гражданских активистов и на журналистов.
Ясно. Это была Алтына Исаева, юрист общественного фонда «Медиаполиси». Вместе с ней у нас в гостях на радио «Затык» Элина Каракулова, директор «Интерньюс Кыргызстан». И сегодня, в преддверии Дня информации и работников телевидения, радио в Кыргызстане, мы обсуждаем ситуацию в этой самой журналистике.
«Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Затык». Программа о важных событиях за неделю.
Еще одна из тем, которые в последнее время очень бурно так обсуждались, это тема освещения религиозных вопросов. Например, на одном из информационных сайтов на днях появилась новость с заголовком «Верующий ударил ножом подростка в центре Бишкека». Например, была новость. Mm-hmm. Потом на одном из других информационных сайтов, не очень серьезных, появилась новость уже немножко с другим заголовком. «Подростки напали на верующего в центре города». То есть это одна и та же ситуация. Разные СМИ выставляют ее немножко в разном свете. Оба информационных агентства делают акцент на том, что этот человек вот верующий. Ну, кто такой мусульманин, там верующий. Какие тенденции в этом плане вы прослеживаете? И вот эти две новости, они действительно разделили интернет-сообщество на две части. Там было очень много обсуждений. Некоторые говорят, с чего вы тогда взяли, что остальные ребята, которые подростки напали на них, неверующие. Или почему обязательно нужно обозначать, что он верующий? Нужно ли это делать журналисту? Как вы думаете, Елена, насколько это соответствует журналистской этике?
Да, есть стандарты журналистской этики, есть международные стандарты освещения этих вопросов. И на самом деле здесь сам факт того, что уже в социальных сетях пошло разделение, как вы сказали, демонстрирует очень ярко и четко, что заголовки были составлены неправильно. То есть нельзя указывать... вот при причастности, например, человека того или иного какой-то вере, к нации, к этносу, там, к ориентации какой-то, если нет для этого определенной необходимости, да, то есть вот в данном случае не было необходимости указывать, верующий это человек или неверующий, там, ни его нацию, ни его, в принципе, даже пол, наверное. То есть есть пострадавший человек, есть какой-то инцидент, и которые требуют, допустим, общественного внимания. Почему он требует общественного внимания? Потому что инцидентов таких происходит достаточно много. То есть нужно понимать, что это, какой общественный интерес это представляет. А указание вот таких принадлежностей приводит к таким конфликтным ситуациям, как вот вы отметили в социальных сетях. Более того, это может привести к более серьезным вещам, когда... И мы знаем такие случаи, к сожалению, они в нашей стране случались часто, в том плане, что когда говорилось, упоминалось, допустим, национальность или, опять-таки, религиозная принадлежность, это приводило к тому, что мобилизовывались целые группы по этническому или по религиозному признаку, и создавались более серьезные конфликты, да, то есть это очень, ну, с точки зрения, как бы, этики журналистской не совсем правильно.
Тем более мы помним, что совсем недавно был конфликт между религиозным деятелем Чубаком Маджи Джалиловым и депутатом Джуркнешей. Тогда тоже очень многие активно высказывали свое мнение, доходило до оскорблений, и действительно это приводило к таким не очень приятным ситуациям, да? А юридически насколько это опасно или, не знаю, чревато последствиями?
Но у нас уголовным кодексом предусмотрена ответственность за возбуждение, за возбуждение ненависти или розни по национальному, этническому или религиозному признаку. Что конкретно по этому кейсу, да, который вы озвучили, здесь как бы разумеется, как бы, когда журналист он освещает вообще вопросы касательно религии, нации, он обязан соблюдать профессиональные нормы, да, нормы этики элементарно, потому что любая ошибка или неточность, она как бы она может привести к плохим последствиям. Всегда как бы журналист он должен быть объективным и не акцентировать на таких, скажем, на острых моментах, да, которые как бы у нас
касаются религии,
да,
национальности,
да, этнической принадлежности, да, и так далее.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
А вот еще мне стало интересно сейчас. Одна из газет, таких старейших русскоязычных газет, написала как-то раз статью, в заголовок вынесли фразу о том, что зарезали семью русских.
Угу.
Это тоже некорректно. Этот момент требовал уточнения, что именно эта этническая группа...
Опять-таки, контекст очень важен, да, то есть вот такой заголовок, он может спровоцировать конфликт потенциально, да, то есть именно в том, как вы его озвучили, да, потому что...
Вырезали семью русских.
Да, это, ну так. Да, то есть это заголовок, который потенциально может как бы повредить, скажем, психике, да, людей, которые представители этой этнической группы, мобилизовать их именно по этому этническому признаку. нет необходимости именно писать так, потому что в итоге все мы люди, да, неважно, кто там, кто страдает от насильственных действий, это не имеет значения.
Вот уточню, убийство русской семьи в Киркшолке.
Ну вот, не имеет значения, какого нации, какой нации эта семья, потому что, как я еще раз повторюсь, что мы все люди, и важно, что мы граждане этой страны, что мы люди, это самое главное, это первично. А все остальное это вторично. И когда готовится журналистский материал, нужно всегда иметь это в виду, что первично, что вторично, и посыл в чем заключается? В том,
скорее
что
всего, они просто говорят за...
Да,
аудитории.
То есть вот в этом и как раз-таки проблема, что сейчас там можно, особенно в интернете, замерить свою аудиторию, да, то есть количество перепостов, лайков, уникальных там посетителей, и это, наверное, заставляет вот как бы, да, мы понимаем, что заголовки, с ними нужно работать, но не в целях сенсации, потому что мы живем в такой стране, где очень много наций, у нас есть история конфликтов межнациональных, интеркоммунальных, поэтому мы должны быть предельно осторожны вот с такими вещами.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Это радио Азаттык. У нас передача «Перекресток» идет сейчас в эфире. В студии Бишкекская работа я, Дюбек Бегалиева. И сегодня у нас в гостях директор представительства Интерньюс Елена Каракулова и юрист медиаполиси Алтына Исаева. Сегодня мы говорим о журналистике. 7 ноября отмечается День информации и печати. Поздравляю всех коллег своих с праздником. Ну, несмотря на то, что праздник, говорить мы, скорее всего, будем больше о проблемах. Еще одна тема, о которой мне бы хотелось с вами поговорить, о том, насколько журналистика в Кыргызстане сейчас серьезна. Насколько много уделяется внимания расследовательской журналистике, насколько внимание много уделяется глубоким таким материалам большим, стало ли их больше? Вот все семинары, тренинги, которые проходят в последнее время в Кыргызстане, такая значительная часть посвящена тому, чтобы журналисты в Кыргызстане, я и мои коллеги, старались делать более глубокие материалы. С фактами больше работали, с цифрами, чтобы больше работали. Есть ли какие-то сдвиги? И вы часто бываете, наверное, за границей, смотрите, анализируете, мониторите, как там работают, как у нас, есть ли сдвиги, пытается ли у нас вот так работать, как учат нас зарубежные приезжие тренеры?
Я думаю, что у нас получается и хорошо получается, но все упирается на самом деле очень часто просто в финансирование, банально устойчивость медиа, потому что расследование, глубинные материалы, аналитика это требует, во-первых, времени, это требует качественных кадров, которые могут делать эту аналитику, им нужно платить достойные зарплаты. Это обязательно понимание редактора, да, что такие темы нужны, что не только новости, допустим, а аналитика. Вот я могу сказать по работе Интерньюс. У нас есть одно направление, где мы занимаемся поддержкой сети журналистов-расследователей. Мы пошли даже дальше просто создание сети. Мы ее присоединили к этой сети представителей неправительственного сектора, гражданских активистов, у которых зачастую очень много экспертизы на различные темы, но они не знают, как, скажем, донести до своих групп для бенефициаров те или иные темы или для лиц, принимающих решения, как вообще работать с этим. И мы увидели, насколько это сложная работа, потому что журналисты зачастую не привыкли, да, такие массивы данных обрабатывать, но и глубинно так идти. И это занимает время, чтобы к этому привыкнуть. Вот та же самая сейчас вот большое движение в Кыргызстане началось по дате журналистики. Вы, наверное, слышали, очень много их хакатонов уже началось проводиться. Но там действительно, там работа с данными, там технические навыки, да, не у всех журналистов они есть. Сейчас мы как раз наращиваем вот этот потенциал, чтобы журналисты могли работать с данными, обрабатывать их, технически визуализировать, как-то интересно подавать. Но это все время. Вот к нам недавно приезжал один тренер из Польши, который участвовал, газета которого была выбрана в участии в панамском досье, в знаменитом. И он рассказывал, что да, участие в панамском досье в расследовании в этом глобальном мировом – это большая честь для любого издания, скорее всего. Но сколько времени это потребовало дополнительного, без дополнительных ресурсов, это была достаточно серьезная такая инвестиция от их редакции. Да? То есть они не имели дополнительных средств для этого, но они имели понимание, что это нужно для страны, для их общественности и так далее. То же самое, вот, например, сейчас идет еще один проект Интерньюс по экологической журналистике. Там мы охватываем 5 стран. прежде чем какие-то материалы делать, мы практически около полугода мы собирали данные по экологии со всех пяти стран. Не у каждой редакции есть такая роскошь, да, собирать эти данные, потом обрабатывать их, публиковать. Но у нас вот есть такая возможность, мы привлекли журналистов и делаем сейчас очень интересные лонгриды, мультимедийные материалы. То есть у нас есть время на съемки, мы делаем такие большие развернутые материалы именно на экологическую тему, так чтобы люди прониклись, поняли и знали инструментарий, как вести себя более экологично и изменить свои поведенческие какие-то паттерны, которые приведут как бы к сокращению вообще выбросов, сокращению потребления пластика, мусора и так далее.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Это Элина Каракулова, директор Интерньюз Кыргызстан у нас на радио Затык. Вместе с ней у нас сегодня в гостях Алтына Исаева, юрист общественного фонда Медиаполисе. А если вот говорить о журналистах, которые не столь трудолюбивы, и чаще всего они такого рода журналисты делают такие материалы, если можно их так назвать, без ссылок, объем их очень странный, это бывает иногда несколько строчек. Это материалы, которые публикуются в некоторых желтых кыргызскоязычных газетах. Их у нас очень много, я даже не знаю, можно ли их сейчас там примерное количество назвать, но все мы видим, все мы можем судить об их качестве по сайту gazeter.kg, где мы читаем, наверное, и вы тоже. Подавались ли какие-то, рассматривали ли вы какие-то кейсы, именно связанные с Gazeter Altınay? Насколько, какого рода это материалы и какую угрозу они несут вообще в себе?
Институт Медиаполис оказывает судебную поддержку журналистам. Ежегодно как бы у нас где-то от 20 до 25 судебных процессов. И, к сожалению, наша практика, наша статистика показывает, что большинство исков подается кыргызскоязычным изданиям. В частности, вот за последние два года больше всего именно исков к сайтам кыргызскоязычным. Тут проблема в том, что больше всего претензий за распространение недостоверных сведений, порочащих сведений, да, и в основном как бы иски удовлетворяются. То есть это показывает то, что либо журналисты, они при подготовке материала не проверяют, не занимаются верификацией своей информации, да, то есть не проверяют факты, сведения, которые они там излагают. И также они занимаются тем, что чаще всего как бы распространяют слухи.
Ну, то есть ничем не подтверждённые. Вот
да, ничем не подтверждённые.
Мы слышали, что такой-то депутат скоро сыграет свадьбу. Там оказалось, что он имеет где-то пансионат, и вот он его продал, и у него скоро будет той. Говорят нам наши друзья, например, да, и ни одного источника.
Ни одного источника.
Ни одной ссылки.
Ни одной ссылки, и при этом даже в суде как бы они даже не могут рассказать про источник информации. Ну, вообще, да, они не обязаны по закону как бы раскрывать свой источник информации, но даже когда мы с ними беседуем, они как бы подтверждают то, что они как бы где-то это услышали, просто как бы в виде статьи распространили эту информацию.
Но они что говорят? Мне всегда интересно. Они говорят, мы это правда, мы это слышали. То есть как они аргументируют то, что они пишут вот такие материалы? Что они говорят?
Ну, тем, что они слышали и все, да? Как бы, когда-то
они где-то считают, что вот так можно писать новости?
У нас надо понимать, что иногда как бы вот эти слухи, которые распространяются в кыргызскоязычных изданиях,
ну, да.
Да, они подтверждаются как бы с течением времени, да, как бы не сразу, но чаще всего у нас иски не по, скажем так, не вопросов частной жизни, а именно их публичной деятельности, да, касательно политиков, должностных лиц. Зачастую наших политиков не устраивает, когда журналисты говорят об их материальных каких-то достатках, да, либо о вопросах их трудовой деятельности, да, как бы их это они считают, что это их порочит, оскорбляет. Не всегда, как бы, сами тоже истцы, они могут принести доказательства того, что эти сведения недостоверны, то есть не всегда. И когда и журналист тоже не может подтвердить свою позицию, да, как бы суд, исходя из двух таких позиций, да, он выносит зачастую как бы иск в пользу истца. Но при этом надо понимать, что за последние годы сумма исков у нас всегда была минимальной, то есть всегда запрашивались миллионные суммы, а суды присуждали там 50 тысяч максимум, да, ну 100 тысяч максимум. Но, к сожалению, у нас вот в 2015 году есть два прецедента, когда были удовлетворены многомиллионные суммы, которые тоже как бы негативно влияют, да, в общем.
Сегодня в нашей беседе принимали участие директор представительства Интерньюс в Кыргызстане Ирина Каракулова и юрист общественного фонда Медиаполиси Алтына Исаева. Сегодня мы говорили о журналистике в преддверии праздника дня, в преддверии праздника журналистов. 7 ноября мы отмечаем День информации и печати. Всех своих коллег я поздравляю с ним, с этой датой, и желаю вам здоровья и нервов крепких. В бишкекской студии работал я, Айбек Бегалиева. Это была Радио Затык, передача «Перекресток». До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Перекресток» на Радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.